Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Кто меня слушал последний раз, тот, наверное, помнит. Мы с вами говорили о неком великом Вавилоне, городе, как бы столице мирового масштаба, город великий, который царствует над земными царями. Да? И этот же город называется другим выражением, которое является синонимом, да, великая блудница. Мы с вами говорили и о том, кто такая великая блудница. Согласно Библии, тут только одна, как говорится, нация, только одна церковь когда-либо была названа Богом, ну, уже буду так говорить, своей как бы женой, когда-то невестой, да, и которая, как говорится, загуляла, да так загуляла, что до сих пор никак не может остановиться. И мы с вами говорили о том, что под этой великой блудницей будет в качестве лошади, да, будем так говорить, находится зверь. Зверь состоит из 7 голов и 10 рогов, и там комбинация, вы помните, да, от разных зверей, там, которые упоминаются в книге Даниила, как бы части тела тех зверей будут являться составляющими частями вот этого зверя. И мы с вами коснулись по поводу того, значит, ну, зверь, вы уже поняли, это вот 7 голов и 10 рогов, но еще в 13 главе книги Откровения там есть такая интересная мысль, текст, который говорит, что у этого зверя есть некое число. Число его 666, и мы с вами говорили, да, на эту тему, на этом мы как бы с вами и закончили прошлое общение по этой теме. Я не буду опять повторять это 666, что обозначает, да, вы помните, я ушел от вот этих, от этих цифр, там вот говорить, там, знаете, кто на каком языке, да, кто что там понимает, это только, знаете, больше будет кривотолков, споров, согласий, несогласий. Я вас немножечко с другой стороны подвел. Допустим, я не знаю, что такое 666. Допустим, я ошибаюсь, но зная и понимая суть происходящего на нашей планете, вот в конце времени, в которой мы с вами живем, зная, что такое новый мировой порядок, что такое зверь из моря, из кого он состоит, и кто на нем сидит, и к чему нас подведут к новому мировому порядку, когда будет одна страна на всей планете, и, естественно, будет один царь, которого все ожидают, ну, будем так говорить, все ожидают, но разных, как говорится, мессий, да, ну, практически весь христианский мир ожидает пришествия Христа на землю. Он и есть тот долгожданный мессия, которого якобы второй раз ждут, а на самом деле это совсем не тот, кто второй раз придет, он на землю не придет ногами, даже не ступит на поверхность земли. Я не буду повторять там, где написано, я об этом немало уже вам говорил. Поэтому еще раз напоминаю. Можно ошибиться в цифрах, но понимая суть, вы не ошибетесь, что эти цифры, в общем-то, указывают на, будем так говорить, конечную цель, для чего этот зверь из моря создан, кто его, как говорится, объединит в одном порыве и против кого, да, и с какой целью, под кого, для чего вот этот зверь будет трудиться, чтобы установить новый мировой порядок, и во главе его был так называемый Мессия или не так называемый, а как об этом говорит Писание, это власть Антихриста. Поэтому там, если вы это будете понимать, я вам должен сказать, цифры, споры по поводу этих цифр, что они могут значить, я вам скажу, толкований много, все наперебой друг друга перебивая, доказывают, что один то, другой то, но понимая суть происходящего, кто, зачем и почему и к чему будет все это делать, я вам скажу, что вы никогда не ошибетесь, к чему мы, или, ну, мы, я имею в виду, человечество стремится. к чему мы придем и какой будет конец всей нашей истории. Поэтому, продолжая нашу тему, что я хотел бы еще сказать? Ну, я думаю, вот если вы меня внимательно слушаете, вы, наверное, все-таки понимаете, да, что если придет Антихрист, что если его власть будет установлена в масштабах нашей планеты, да, если, как мы уже вспоминали, как написано в Писании, он сядет в храме Бога, обратите внимание, храм Бога – это святое место, да? Он сядет в храме Бога, выдавая себя за Бога. Видите, да, какие слова? Ну, значит, святой престол, естественно, да? Ну, храм Бога – святое место, да. Сядет на престоле, значит, в святом месте, да. Ну, а вы же знаете, сегодня у нас пока что святое место у нас одно, святой престол у нас один. Вы же знаете, где, да? Есть одна такая страна, манюсенькая, что ее и на карте не видно. Просто там какая-то точечка, ну и буквочки, что вот это такая страна. Несколько кварталов, да. Но самое интересное, что с вот этой страной, которая, как говорится, я бы так сказал, ну какой она вес имеет, будем говорить, в мировом масштабе. Но если взять размеры, если взять численность населения, территория, да, то там в принципе, как говорится, и княжеством не назовешь. Это просто пару кварталов, да, где кто-то сидит, что-то там решают, какие-то библиотеки, где-то там какие-то престолы там, да. Но с этой страной весь мир, практически все страны мира имеют дипломатические отношения. Чем они занимаются? О чем они говорят? Или чем они там торгуют? Я не знаю. Но вопрос тут другой. Как я сказал, святой престол у нас есть. И вопрос, который может возникнуть, слушайте, так может Антихрист придет как раз в этот город Рим, а точнее в конкретное место, называемое Ватиканом, и там сядет, ну, будучи католиком, как бы, да? Такие же мысли, ну, вполне реальны, да? Место святое, ну, мы с вами говорили. Мессия, он не может быть ни итальянцем, ни немцем, ни французом, ни русским. Он может быть только одной национальности. И эта национальность, вы уже знаете, ну, когда-то это Израиль, мы говорили, сегодня говорят иудей, да, там, ну, он должен быть из Израиля, так будем говорить, из еврейского народа. И тогда вопрос, ну, если под ним 7 голов, одна из которых была смертельно ранена, которая указывает именно на папство, то я задаю вопрос, он, будем так говорить, папист или он над папством? Ну, когда он придет, а куда же вот этот святой престол денется, который сегодня у нас есть? Я об этом не написано. Я, конечно, в большом сомнении, что вдруг, когда придет Антихрист, вот этот вот святой престол вдруг скажет, вы знаете, я не святой, и вообще мы не святые, да? Я думаю, что вполне авторитет вот этого святого престола, как глава всемирная, глава всех церквей, всех, как говорится, направлений, всех всяких, как говорится, философских умозаключений, да, вполне, что этот святой престол просто может быть, да, перенесен, так будем говорить, ну, перенесен, вы понимаете, да, это не помещение, это не буквальный престол, да, что вполне возможно, что это, как говорится, ну, типа, чего ж там уже в Иерусалиме, когда можно, вот, извиняюсь, чего там в Риме, когда можно и в Иерусалиме, да. Вполне возможен такой вариант. Ну, это просто, я над этим думал, да, и не исключаю, что если папство из 7 голов в роли премьер-министра, как я сказал, да, то тут не надо будет, я думаю, сильно удивляться, если вдруг такое и может именно произойти. То есть папский престол, он проверен временем, он называется Святым Престолом, И вполне возможно, что он будет использован, будучи, как я сказал, перенесен и в Иерусалим, и из Рима. Только не в смысле там, что это католический, потому что Антихрист, он будет не христианином, естественно, и не католиком, потому что, как бы мы ни говорили, католики это вроде бы христиане, да. Он будет над всеми этими, да. Ну, как бы вот этот институт, да, вот это право, как бы, Святого Престола, кем-то, зачем-то на протяжении веков поддерживалось, да. Вполне возможно, что этот институт будет, институт власти такой религиозной, и не только религиозной, но и политической, зачем-то этот институт поддерживался, зачем-то он поддерживается по сей день. Так вот, продолжая нашу мысль о Великой Блуднице, да, я вам говорил, что было бы неплохо почитать протоколы сионских мудрецов. Вы можете набрать в Гугле, да, протоколы сионских мудрецов. Да, бывает там много комментариев, пишет. Вам желательно один чистый текст. И вы поймете, и кто, ну, протоколы сионских мудрецов. Сион – это Израиль, это Иудея, так будем говорить, да. Заметьте, они планируют, они в открытую говорят о том, что когда наш всемирный царь там, даже, кажется, деспот, если мне память не изменяет, царь-деспот. Когда он сядет на престол, да, то есть обратите внимание, кто этого мессию готовит, да, далее, зачем, что это будет за власть. Ну, одно слово деспот уже, я думаю, о многом говорит, да. Так вот, продолжаю вот эту мысль, да, и по моему совету, если вы прочитаете протоколы сионских мудрецов, вы поймете, и почему там золотая чаша, потому что это будет такая оберточка, красивая, приятная там, то есть как они говорят, что мы будем подавать, как мы будем извращать сознание, как мы будем морально разлагать все население планеты, как мы будем использовать там и власть, и вот эти интриги, вот эти все, как говорится, разнобой между властью и народом, да, как мы будем использовать прессу, как мы будем использовать науку, что к чему, зачем и почему, то есть будем выдавать, как говорится, все в красивой обертке, якобы для блага человека и блага человечества, да, но за этим, то есть вы поняли, золотая чаша, это для вас, для людей, никто не забыт, ничто не забыто, ради вашего блага, ради процветания, ну вы видите, как мы вообще процветаем, да, задом наперед. И на самом деле вино блудодеяния, то есть здесь не просто блудите, там, занимайтесь наркоманией, там, да, воюйте, враждуйте, не-не-не, все вроде замер. Но так будет подано, так будут подстрекаться народы, так будет объясняться или подаваться информация, что люди будут думать там за правду, за справедливость, за мир, за радость, за благо, экономическое, политическое благополучие. На самом деле полный развал. И я на что хочу обратить ваше внимание. Помните, есть такой текст в Ветхом Завете, сейчас я не буду искать так по памяти, ибо тьма покроет землю и мрак народы. Помните, да? То есть это говорит о том, что полное будет разложение населения планеты. А над тобою воссияет Господь. Слава Божия будет над каким-то народом. Совсем не над тем народом, который думает, вот как мы с вами сейчас говорили, да? И который готовится быть каким-то таким особенно привилегированным народом, да, у Бога будет другой народ, да. Народ действительно святой, народ действительно порядочный, в высшей степени нравственный. Так вот, что я хочу сказать, обратите внимание, вот эти протоколы сионских мудрецов, они как бы рассказывают, как бы, заметьте, как будет разлагаться человечество. Обратите внимание, мораль, моральные устои будут разрушаться. Это и мода, это и телевидение, это и там всякие, как говорится, мисс мира и мисс вселенная, да, это и то, что творится, и то, что мы видим, и то, что в прессе, и то, что там телевидение, там газеты, журналы, да, и вот этот хаос, вот эти войны. То есть, обратите внимание, сталкивать лбами, развращать, разлагать, уничтожать, сталкивать, как я сказал, лбами, да, а потом показать, смотрите, вот вы видите, что такое, вот народ, не наш народ, да, вот вы видите, какие дурачки, да, вот вы видите, что у них ума нет, то есть кто-то подталкивает, кто-то сталкивает, да, умышленно, а мы ж как дураки, извините, пожалуйста, как дураки, не понимая, кто стоит, зачем нам такая информация, почему нас сталкивают лбами, а мы грыземся, а мы воюем, а мы пьем потом с горя, а мы там, я не знаю, наркотиками балуемся, да мы боремся со всеми любыми методами, да? И у нас хаос, у нас, будем говорить, развал полный, да? Мы уже не верим ни в справедливость, ни в порядочность, ни в ответственность, в власть, ни в каком неуважении, потому что вы видите, что сегодня творится, да? И я когда-то говорил, для того, чтобы установить новый мировой порядок, нужен сначала, чтобы, нужно, чтобы был установлен новый мировой беспорядок. И вот эти протоколы, они говорят, как мы будем это делать. К чему мы приведем? Когда все взбеленятся, когда все будут сходить с ума, когда будут грабить друг друга, потому что жить хочется, а не за что и некогда. И люди, мы предложим там вот нашего, как говорится, царя. Да, как я уже говорил, пусть будет Сталин, пусть будет Гитлер, пусть будет там Нерон какой-нибудь, да, пусть еще какой-нибудь будет фашист. Ну, чтобы мир какой-то был, чтобы какой-то порядок был. Так вот, чтобы вы знали, мы с вами живем в это время, когда вот это вот творится, да, и творится уже так достаточно серьезно и не короткое время, да, для чего? Полностью деморализовать, полностью опустошить души человеческие, полностью их поддать вот этой, будем, вот этому страху, вот этому разладу, вот этой неуверенности. А когда человек психован, он деморализован, когда он в страхе, он не соображает, его можно ввести куда только кто-то пожелает. И штурмовать Смольный, Зимний там, да, или Кремль, или Белый дом в Соединенных Штатах Америки, или Бундестаг в Германии, да. Вот надо довести людей до такого состояния. Запомните, я вам говорил, Царство Небесное не, там, не обряд, не символ какой, не пища, не питье, там, да, но праведность и мир и радость во Святом Духе. И проповедано будет сие Евангелие Царствия, обратите внимание, Евангелие святости, праведности и чистоты. И только тогда придет конец, а для этого должен быть народ, приготовленный Богом, не обученный в каких-то духовных семинариях или академиях, там наоборот, образование до точности наоборот, уводит от Бога, в доктрины, в обрядность загоняет. А это народ будет, который именно будет жить этим Царством Небесным, будет иметь его внутри себя, и это будет, об этом будет и рассказано, и показано, и доказано, что только нравственное состояние, нравственное совершенство способно создать общество без всех тех проблем, которые мы сегодня с вами видим, созерцаем, которые, с которыми сталкиваемся и от чего же и страдаем. А мораль – полное разложение ни совести, ни стыда, заметьте, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Похоть – это как животное, будем так говорить, натура. Гордость тут, знаете, как говорится, вроде как что-то человеческое, только наоборот. И именно, заметьте, народ Божий, 144 тысячи, будут нести свет святости. И кто к ним примкнет, вы помните, да, жена, невеста Христа, и написано, и прочие от семени ее. Вот это будет народ, он не будет называться ни баптистами, ни адвентистами, ни католиками, ни православными. Этот народ не будет числиться между теми списками, по которым числится каждая конфессия или каждый народ. Это народ особенный, это народ из всякого племени, языка и народа. Это народ, который, может быть, прошел все, и те конфессии, так будем говорить, и который определился, что только мораль, что только совесть, что только нравственность является фундаментом народа Божьего. Других вариантов тут как бы нет. И заметьте, все силы другие, противоположные. Церкви говорят, что это невозможно. Мир кем-то разлагается по полной программе, обратите внимание, от морали к аморали пришли. Приходим. Полное разложение. И дополнительно, что я хотел бы сказать, значит, протоколам сионских мудрецов, да? Вы помните, да, я когда-то говорил, не так давно, может, там месяцев, я не знаю, ну, 8-10, может, и год назад, не помню. Тема была, что принесет нам день грядущий. Вы помните, там я зачитывал, и сейчас как бы напоминаю, что к вот этим протоколам можете добавить, ну, допустим, план Даллеса, да. Есть еще кое-какие личности, тоже исторические, которые нечто подобное, как говорится, планировали и осуществляли, и осуществляют. И обратите внимание, там дали в своих, как говорится, планах, да, блицкригах своих, да, он прямо говорит, что как развалить Советский Союз, да. Разлагать молодежь, мода, безнравственность, разврат, пьянство, наркотики. То есть, обратите внимание, все то, что давным-давно в западном мире, и с чем вроде бы борются, обратите внимание, создается видимость борьбы с наркотиками, ну, никак не могут с наркотиками разобраться. Ни с мафией, там, ни с чем. Обратите внимание, план-то разлагать. План какой? Уничтожать заживо, чтобы люди гнили, разлагались, чтобы не было ни нравственности, ни совести, ни стыда, чтобы ругались, спорили, враждовали. И заметьте, какой бы ни был Советский Союз, кто бы там что ни говорил, знаете, тут много тоже политиков таких, которые любят пофилософствовать. Но нравственность-то была, обратите внимание, в Советском Союзе гораздо на большей высоте, чем на Западе. Я не говорю, что на Западе все до единого были безнравственные, да, но там всеобщее было разложение. Там так были так называемые свободы. В СССР вроде бы не было свободы, и была как будто бы цензура, да, ну, не как будто бы, а была. Но я хочу сказать, вот сегодня мы живем без цензуры. Обратите внимание, во что превратился кинематограф, во что превратились газеты, журнальчики эти, во что превратились и кем стали журналисты, так называемые, да? Посмотрите, что показывают, о чем пишут, чем, как говорится, хвалятся, кичатся, да? Обратите внимание, в каком сегодняшнем состоянии находится, ну, будем говорить так, уже как преемница СССР, Россия. Нравственное состояние какое? Кто-то говорит, нравственности не было. Читайте план Даллеса, если не было, зачем? Он писал, что надо разлагать. Поэтому я что хочу сказать. Сейчас я уже как-то хотел вам сказать один анекдот. Кому-то не нравится, пусть не нравится. Но анекдот справедливый. Это я еще когда жил на Украине, в Киеве. Ну, там где-то приблизительно 80-е, начало 80-х. Годов, да, анекдот такой, и, извиняюсь, может быть, Брежнев еще был живой, вот что я помню. При живом Брежневе ходил такой анекдот. Говорит, когда я умру, дорогие там товарищи мои однопартийцы, когда будете хоронить, положите меня лицом вниз, животом вниз, извините, задницей вверх. Ну, ему говорят, Леонид Ильич, ну, понимаете, ну, так же нехорошо, обычно наоборот ложат, да, вот как всех надо. Он говорит, нет, меня похороните так. А зачем? Потом будете приходить и целовать меня в эту задницу. Только тогда вы поймете, что коммунизм был. Я не говорю, что он был. Но на фоне того, что было после, на фоне того, что сегодня мы имеем на территории бывшего Советского Союза, я молчу про западный мир, да, то был коммунизм. Ну, вы понимаете, да, все относительно. Коммунизм, там счастливое будущее по программе строителя коммунизма, да, там что-то более возвышенное, чем то, что было при Брежневе. Но я хочу сказать, мы сегодня говорим, плохо жилось, ай, как плохо жилось. Но я хочу сказать, что ночью ходили, не боялись разбойников. Да, была преступность, но эта преступность была такая, знаете, как говорится, совсем не такая, как сегодня. Не было в супермаркетах вот этой охраны сегодняшней. Никто не ходил там, кроме, конечно, высшей партийной элиты, там, да, бизнесмены там с такими, как говорится, штатами телохранителей, да. Ну, не все было так, как хотелось бы, но я хочу сказать, давайте сравним то, что было, и то, что сегодня. Раньше была мораль. И я говорю, пусть бы собирали пионеры металлолом. Пусть бы пели песни «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих». Пусть бы поднимали целину. Пусть бы совесть хотя бы партийная была. Но стабильность была. И конкурент этому Западу был. Ведь разлагали Советский Союз для чего? Убрать конкурента, убрать зеркало, чтобы не было видно, что рожа кривоватая. Сегодня мы во всей красоте, конкурента нет. Демократия, которую я называю демократией, в действии, да? Посмотрите, что такое экономика, что такое доктор экономических наук сегодня, да? Что сегодня демократия? Какая у нас вера в завтрашнее будущее, да? А никакой. И посмотрите, что творится. Семьи нету. Я к чему это говорю? Нравственность, хоть какая-то была нравственность, разложили. Не должно в этом мире быть нравственных людей. Не должны быть лучше кто-то, чем тот, кто хочет управлять этим миром. Это надо разрушать, это надо развращать, это надо под корень рубить. И я хочу сказать, что план Далиса опять... разлагать молодежь в бывшем Советском Союзе. Будем внедрять пьянство, наркоманию, разврат, моду, соперничество, что хочешь. Обратите внимание, мораль, а Библия, это фундамент библейский. Мораль, чистота, доброта, порядочность, любовь, которая никогда не перестает. Основа, обратите внимание, не общество, незыблемый фундамент общества и церкви. Все это разрушалось. А почему? Дело в том, как я уже сказал, что Запад был давно разложен на лопатки в этом вопросе. Свобода, права, в результате амораль. С чего начиналась свобода и права? Право на жизнь, нам свобода вероисповедания. Где сегодня свобода вероисповедания? Право на демонстрации, где это? Право на свободу слова. Говорили в Советском Союзе, вот глушили радиостанции. Я сегодня говорю, правильно делали, что глушили. И надо было доглушить. А сегодня что? Скажите где-то в Ютубе или на Фейсбуке, вас тут же заблокируют, и вас удалят, или видео удалят, или текст удалят. Обратите внимание, никакой свободы. Заметьте, с чего начиналась свобода, равенство и братство, да? Вот она, золотая чаша. Что мы имеем? А ничего мы не имеем. Кроме кандалов, ничего не имеем. Вот и все права. Вот все, к чему шло. И вопрос только, мы это понимали, к чему нас ведут? Нет. Мы думали, что все будет хорошо, как нам говорили. Да, потому что большие уши и маленькие мозги. Я вам просто напомню одну личность такую, Германом его зовут, фамилия его Греф, а я говорю Грех, да? И его цитата, как будет возможно управлять массами, да, он сейчас в первую очередь говорит о России, да, если они будут иметь одинаковый доступ к информации и образованию. Обратите внимание, что значит одинаковый доступ к информации? Право получать информацию узаконено? Да. Имеем мы право? Да. Теперь слушайте, зачем тогда вот этот Герман Грех, зачем он так говорит, что как будет возможно управлять массами, если они будут знать все, имеется в виду, так как оно есть. То есть эти люди будут знать. Если доступ к информации у всех будет одинаковый, так люди будут понимать, и кто, и зачем, и к чему, да, их ведет. Значит, у людей будет ум, значит, они не будут слушать, ими нельзя будет управлять. А значит, чтобы у людей не было этой информации, то нужно какую информацию подавать? А вот ту, которую мы с вами получаем. Вот то образование, которое сегодня вообще, как говорится, на смех куром. Заметьте, речь идет о чем? Разложить вообще мораль. Вот представьте, высокоморальный человек. Он напишет закон против народа, против добра и справедливости? Нет. Он будет судить, если будет судьей, будет судить за взятки? Нет. Если ему будут звонить и говорить, того надо судить, а этого надо отпустить, он будет слушать? Нет. В полиции, в милиции он будет работать и слушать будет губернатора или мэра города, который скажет, вот это мой знакомый, надо вот так это дело замять. Вот этот человек замнет этого мэра. Вот этот нравственный человек будет вот таким, извините, клопоухим, что его будут на какие-то революции, контрреволюции, то на войну, то на вражду, то на какой-то национализм разводить. Будет он заниматься? Не будет. Нравственный человек не будет даже стремиться в церкви стать пастырем, потому что это гордость. Его авторитет, его жизнь люди увидят, люди предложат, люди предложат ему возглавить их. Но он не будет карьеристом. Он не будет это делать за деньги, ради какой-то гордыни, какой-то выгоды. Обратите внимание. Нравственный человек не напишет статью несправедливую. Он не подчинится главному редактору. А ведь сегодня все покупается, сегодня все продается. Обратите внимание, почему во власть идут ненравственные люди? И почему их туда принимают и протаскивают? А за каждым из них что-то есть. А если что-то есть, какой-то компромат, то его можно в любой момент взять за горло. И он будет делать, он запятнан, за ним шлейф греха какого-то. Нравственный туда не может попасть. Да если бы он попал, он там, он не сможет с ними ничего делать. Поэтому у нас такая жизнь, такие органы правопорядка, да. Поэтому у нас такие власти. Потому у нас такие законы, и потому у нас такая жизнь. Это я уже, так как говорится, продолжая, дополняя и заканчивая вот эту мысль. Заметьте, все усилия некой силы направлены на моральное разложение. Как вот в этот процесс морального разложения втесалась, вплелась церковь, я имею в виду в глобальном плане, да? Как они запели вот эту песню, что мы ничего не можем, забыв, что все могу в укрепляющем меня Иисусе. Тут только надо догадываться, где этих обучали, с какой чаши золотой они пили и чего они допились до такого блудного состояния. что Бог не Бог, святость не святость, праведность не праведность, мы грешим, но рожденные свыше. А если как же мы рождены свыше и грешим, а мы во Христе святы. То есть мы грешим, а папа у нас, как говорится, судья, и мы в судье, и в суде, а мы святы. А папа все размазывает, вся папа все замыливает, все глаза, и папа делает меня чуть ли не праведником и представляет еще какой-то награде. Вот до чего мы с вами дожили, чтобы вы просто поняли. И что в мире творится вот это моральное разложение. И церковь, чтобы у вас не было вопросов, ну как это вот верующие с царями земными, с этими всеми, как говорится, ну там, вы помните, да, великая блудница, мать блудницам, да, и с нею блудили цари земные, то есть обратите внимание, там притон какой-то, да. И там, почему церковь, почему религия, почему политики, почему проститутки, почему колдуны и шаманы, вот как это все объединить? А морали нету, а стыда нету, ответственности нету, благородства нету, человечности нету, все потеряно, пропито, прожгли это все, да? Вот к чему мы с вами пришли. Ну, продолжаем мысль. Хочу вам прочитать Откровение 17 глава с 12 по 18 тексты. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем». Обратите внимание, то, что сегодня происходит, да, вот эти 10 рогов, они крутят, вертят, там Давосский форум, там G10, 7, 8, 20, да. Это эти 10 царей, 10 рогов, это вот из вот этой когорты, да. Обратите внимание, 10 рогов, которые ты видел. Суть 10 царей, которые еще не получили, я добавляю, официальное царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Смотрите, когда примут официальную власть? Ну, когда вот будет установлен, будем так говорить, новый мировой порядок, который должен завершиться воцарением великого царя Антихриста. Примут власть со зверем. А в звере, вы помните, кто туда входит? Как цари, настоящие уже официально, да, на один час. То есть обратите внимание, что это время будет, ну, очень коротким. Они имеют одни мысли. Слышите, да? И передадут силу и власть какую? Ну, которую они имеют в своих государствах. Передадут кому? Зверю. Ну, вы знаете, на звере будет сидеть одна тетенька. Передадут власть, то есть, заметьте, власть государственная в государствах будет передана мировому управлению, то есть, ну, будем так говорить, вроде бы как бы мы вот царские полномочия отдаем вам. Вы над нами, а мы уже под вами. А теперь обратите внимание, вот эти цари имеют одни мысли. Головы, они же тоже имеют одни мысли, заметьте. Верующие и неверующие, да, имеют одни мысли. Почему? А над ними один военноначальник сидит на этом звере, наездница, да. Заметьте, имеют одни мысли, передают силу и власть свою зверю. Они будут вести брань, обратите внимание, с кем? Ну, вот все верующие сегодня сидят, судят, рядят, да. Вот нас скоро будут гнать. Еще раз хочу вам прочитать, а вы внимательно выслушайте. Они будут вести брань с Агнцем. Ну, все же мы считаем, так мы же с Агнцем. Я говорю, подождите. Я вам читал Откровение 14 глава. И взглянул, и вот, и увидел я, вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи. Помните, да? Будут вести брань с Агнцем, Агнца не будет на земле, он не будет стоять, но он как бы будет воплощенным, так будем говорить, полководцем, да, главнокомандующим. вот над этой гвардией 144 тысячи. И Агнец победит их. В каком смысле победит? Я потом вам прочитаю, что там об этом же Агнце, когда будем читать в другом месте, что одежды его обогрены кровью. Имеется в виду, в лице Христа, да, или Христа будут убивать, уничтожать, там, мучить, издеваться, над Христом будут издеваться, гнать, убивать, да, в лице 144 тысяч. Что значит Агнец победит их? Что правда, она будет несокрушима. Последний аргумент, будем так говорить, это на физическое насилие. Кто слаб, тот не имеет нужды кого-то тиранить, кого-то насиловать, кого-то уничтожать, что он не соглашается. Правда, она несокрушима. А вот эта сила, 10 царей, да, 7 голов, наездница сидит, да. Здесь речь идет о чем? Почему будет вот такое насилие? Почему будет такой деспотизм? А потому что это неправда. Аргументов нет. Истины нет, Бога нет. Поэтому главный аргумент, чтобы доказать свою правоту и свое верховенство, да, что нужно? Уничтожить соперника, противника. Заметьте, будут вести брань с Агнцем в лице 144 тысяч и прочих от семени жены. Люди, которые будут иметь Царство Небесное внутри себя, что есть праведность, мир и радость во Святом Духе. Все, кто сегодня заявляет, что святость невозможна, что мы не можем, что мы бедные, что мы несчастные, что нет праведного ни одного, обратите внимание, это уже давно отрекшиеся христиане. Не за что вас будет гнать. У вас те же мысли, как у этих семи голов, куда вы ходили, где вас поили и где довели до состояния безумия. Святость среди верующих сегодня не котируется. Если котируется, ну так, где больше, где меньше, вскользь как-то, бочком, сторонкой, да. Но не так, как написано в Библии. И вот написано, Агнец победит их. Это о чем говорит? Что истина восторжествует, что ее никто не согнет. Помните, да? Там, когда была первая христианская церковь, были гонения, да, там, помните, некоторых апостолов били, заключали в темницу, Бог освобождал, они выходили и говорили им, не накрепко ли мы запрещали вам говорить об имени сём. Они говорили, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Всем привет. Агнец победит их. 144 тысячи, будучи гонимыми, преследуемыми, они победят. Бог будет их защищать. Почему? Ибо Он есть, слушайте, Господь господствующих. Он как бы над всеми господами. И царь над царями. Вот здесь 10 царей, вы видите, да? А Он царь царей. Сила его неоспорима. Ничего они не смогут сделать. Да, будут пытаться, да, будут гнать, да, будут заточать. Но и Агнец незримо будет присутствовать, вот как я уже говорил, допустим, Вавилонская печь, бросает туда трех отроков, а между ними появляется еще четвертый, подобен Сыну Божию. Ибо Он есть Господь господствующих, и царь царей, теперь слушайте, и те, которые с ним, суть, званные, избранные и верные. Вот заметьте, как бы люди, когда-либо пришедшие ко Христу, они как бы разбиты на три категории. Что это за категории, заметьте? Те, которые с ним, он через них, он в них, он с ними – победит вот этих царей. А кто они, вот эти, кто с ним, да? заметьте, званные, избранные и верные. Что такое званные? Ну вот когда Христос зовет, придите ко мне, все труждающиеся обремены, всех зовет, да? Вот это званные. Званные – это все, кто откликнулись, когда их позвали, и они пришли и уверовали. Далее. Среди всех, кто пришел, откликнулся на зов Христа, не все будут избранными. Не каждый изберет Господа как своего учителя, и не каждый станет учеником, чтобы учиться тому, как стать похожим на Него. Основная масса, это, будем так говорить, добрых 85-90%. Пришли, чуть погорели с первой любовью, да, афарисеялись, не пью, не курю, не гуляю, благодарю, что я не такой, как вот этот кришнуид какой-нибудь, да, или йог несчастный, или как вот этот пьяница, я уже не пью, ну, продолжаю просто осуждать, но не пью, в отличие от тех, кто еще продолжает пить, да, которые ходят в церковь по обыкновению, которые ноги моют там по обыкновению, на языках говорят, субботу-воскресенье празднуют, или там, допустим, вечерю принимают, да в доктрины какие-то верят, но никакой жизни в них духовной нет. Звали всех, 85-90%, просто омерщали, офарисеялись и, как говорится, кусик немножко порос и засох. Кто такие избранные? Кто, понимая, что у нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, будут стремиться к чистоте и святости? Это те люди, которые поняли, осознали важность этого момента. Но одно дело понять, осознать, захотеть, настроиться на вот этот лад. Но это же должно, как говорится, быть закреплено. Вот третья категория людей, обратите внимание, и верные. Огненного искушения для испытания, для проверки, посылаемого вам, не чуждайтесь, как приключение странного. То есть одно дело хотеть, читать, соглашаться, сидеть в собрании, кивать головой и говорить, да, аминь, точно, надо освящаться. Что-то может делать, к чему-то могут стремиться, да? Ну, кто больше, кто меньше, кого суета больше, кого меньше, захватывает и затягивает. Но это же все надо проверить на практике, на опыте. Вот я вам читал, кажется, прошлую субботу, да? С великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Ладно, сегодня можно даже и этого достичь. И научиться терпеть того, кто тебя выводит из терпения. И научиться любить того, кто наговаривает на нас. Но вы понимаете, к чему мы сейчас подходим? Помните, да, ситуацию с сатаною, Богом и Иовом, да? Сатана говорит, вот я обошел землю, вот ни одного праведника, ни одного. Бог ему говорит, видел ли ты раба моего Иова, праведного в своем роде? Да, видел, но он-то, понимаешь, ты же его там благословляешь, да, он такой хороший, добрый, такой-сякой, да. Ну, сякой я имею в виду в хорошем смысле, да. А вот ты забери у него там детей, там, помните, имение, да, и посмотрим. Ну, говорит, ладно, бери то, что ты сказал, забери у него, да. И что получается? Забрал сатана у него, и он сказал, Бог дал, Бог взял, да будет имя благословенно. Там, помните, и дети погибли, да, и имение там пропало. Опять сатана говорит, ну вот, я обошел, Бог говорит, ты видел его? Да, ну, я понимаю, но ты кожа за кожу, а если коснуться жизни, да, это ты кожу с него как бы позволил содрать. А вот если жизнь забирать, Это я к чему вам говорю. Заметьте, Христос будет незримо присутствовать с теми, кто будет войском Христовым, воинством небесным, кто будет воевать с этой системой, не боясь смерти, пыток. Да? К чему я это все говорю? Те, которые с ним, я могу короче сказать, это те, которые пройдут все стадии званые, избранные и верные до смерти, не будут бояться смерти, будут жить в соответствии со словами Христа, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Обратите внимание, вот этот отсев, да, он всегда был, он всегда есть и он всегда будет. Заметьте, устоят не только те, которые научатся там вот любить, прощать, там не обижаться, не спорить, не ругаться. Будет самое страшное. Жизнь будет отнимать. Как говорится, жизнь будет на волоске висеть. И только вера непоколебимая, твердая, способная преодолеть внутренний страх перед смертью, да? Перед мучениями. Как я вам уже говорил, заметьте, вот еще раз напоминаю трех отроков, Даниила, да? Там же неспроста об этом написано, что это в Вавилоне было, и что нам надо выйти из Вавилона, и что в книге Даниила там описываются события наших последних дней на основании истории той еще древней, да? Вот что будет спасать. Я еще раз напоминаю разговор царя и трех отроков. С умыслом ли вы не поклонились, да? Они как бы говорят, да. Так вас же бросят в печь в 7 раз раскаленнее. Ну и что? Да будет известно тебе, царь, обратите внимание, какая вера, как к ней нужно было прийти, какие трудности нужно было преодолеть, чтобы вот так бесстрашно сказать, да будет тебе известно, царь, что истукану мы твоему не поклонимся, и Бог силен спасти нас от печи тобою раскаленной. Но даже если и не будет, сгорим. Вот представьте, да, вот печь, огонь и вера. Есть она или нет, да? Но даже если не будет этого, да будет известно тебе, царь, что не поклонимся, пойдем в огонь, сгорим, и все. С нами Бог. Разозливший царь сказал, бросьте их. Вот бросили. Веревки сгорели на руках, запаха не было, опаленности никакой. И четвертый подобен сыну Божьему. Это я к чему хочу сказать. Те, которые с ним, те, которые готовы будут засвидетельствовать свою верность ему, будучи готовым даже погибнуть, причем мучительно. Вот те, которые с ним, вот кого будут гнать. Кто сломается, гонения тут же прекратятся. Кто отречется и скажет, не знаю сего, кто он и откуда, все, иди получи пайку, 30 серебряников будет, пайка будет, койка будет, ну, временно, да. Цари придут на короткое время, как написано, как на 1 час, и ты на 1 час, как говорится, убережешь свою жизнь, а потом... Что будет с тобою, мы еще прочитаем в Трехангельской вести. Так вот, к чему я это все говорю. Они будут вести брань с Агнцем, то есть вот этим народом, в лице которого будет как бы на земле этот Агнец. Они его будут показывать своей жизнью, своей верностью, своим мужеством, бесстрашием и готовностью отдать себя в жертву Богу. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, обратите внимание, воды, ну, она сидит как бы на звере, а тут на водах, но сидит на звере, а зверь это 7 голов и 10 рогов, это цари с царствами, с народами, сидя над будем говорить, над царями, над этими головами, да, фактически блудница сидит над водами, над всеми народами. Так вот, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть – люди и народы, и племена, и языки. Здесь имеется в виду без исключения. А теперь смотрите, о чем речь идет. И 10 рогов, которые ты видел на звере. Слышите? А на звере сидит блудница. Так вот, сначала блудница сидит на звере. И манипулируя вот этими 10 царями, так будем говорить, да? Они как на побегушках выполняют ее команды. То есть жар будут загребать руками, обратите внимание, наших царей, президентов, премьеров и министров и банкиров. Знаете для чего? Блудница, вы помните, напоминаю, там написано «тайна». Блудницы никто не видит. С блудницей никто не знаком. Кто она такая? Ну, там догадки какие-то, знаете, конспирология какая-то, да? Цари делают, цари стращают, цари уничтожают, губят, садят в тюрьму, грабят, лишают имущества, блокируют счета. А кто их подталкивал, сидит в тайне. Образно для нас как бы командует, но за кулисами. До чего это дойдет? Вот это, будем говорить, зверская атмосфера, которая будет твориться вот этими 10 рогами, до чего доведет? Что этих царей возненавидят все люди. Что против них восстанет масса, ну, тех, кто будет еще живой там. Чем это обернется? 10 рогов, которые ты видел на звере, мы читали это, суть 10 царей. Сии в результате, после того, как они насмотрятся, как их использовали, как ими попользовались, об них обтерли руки, как их толкнули на преступление, хотя толкнули, гуляли-гуляли, а потом толкнули. А когда, как говорится, действительно дошло до ответственности, тогда уже, как говорится, друг на друга валят. Так вот, смотрите, сии 10 рогов возненавидят блудницу, которую катали, с которой гуляли, от которой богатели. Когда поймут, что их дурачков подставили, они возненавидят блудницу, обратите внимание. Мы уже говорили, кто такая блудница. И разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят и сожгут ее в огне. Что это будет? Ну, если учесть, кто такая блудница, да? Какова ее политика? Что это за народ? Хотя я всегда говорю, не надо натождествлять руководителей и народ. Это большая разница в любой стране. Но жизнь такова, когда нас, вот написано, возненавидят блудницу, это когда уже с катушек все слетят, это когда начнется ярость такая, да, то бить будут всех подряд, там не будут разбираться, начальник ты, не начальник, а ты вот этот, ну так вот тебе и вот он. Это будет величайший в истории один акт, который уже был, за который кого-то судили, да, он абсолютно повторится. Блудница будет разорена, обнажена, ее съедят, а остатки сожгут в огне. История блудницы будет вот такой. 17 текст. «Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его». И тогда вопрос я задаю, а как он им положил на сердце? Это что, он так взял и положил, да? Устроить вот такую бойню, да? А значит, что Бог положил им сначала тиранить людей, уничтожать народ Божий, его же Божий народ, да? Нет. А что такое положил? Бог понимает психологию вот этого грешного человека, продажного, преступного, злого, гордого, корыстного. Он сначала, и Бог как бы наперед говорит, что будет. То есть то, что здесь мы читаем, Бог положил на сердце им исполнить волю его. Это не то, что Бог сначала их в одну сторону толкал, потом в другую толкал. А они бедные овечки, которые не понимали, кто и куда, и зачем ими, как говорится, манипулирует. Да? Речь идет о чем? Бог сказал слово, как оно будет, зная психологию человека, что сначала его купят, что сначала он будет радоваться, что сначала он будет убивать кого-то, да, выслуживаясь перед кем-то. А это перед кем-то, это что же будет с Богом связано? Вы думаете, почему там религии будут присутствовать? А потому что все, что будет твориться, будет выдаваться за истину от самого Бога или от всех богов, у кого какой. А потом же, знаете, когда дойдет, предел же есть какому-то терпению, да? Но не может же беспредел быть вечным и бесконечным, да? Когда восстанет, вот будем говорить, оставшаяся масса людей, когда придется отвечать за свое беззаконие и за свою продажность, да, за 30 серебряников, тогда, знаете, как преступники убивают, жестоко убивают, насилуют, но когда одного взяли, другого взяли за горло, тот того сдал, тот того сдал, тот уже в том раскается, тот в этом идет на сотрудничество. Такой человек. Когда до них дойдет, что они натворили, и что теперь нет прощения, что их готовы разорвать, они повернут всю силу против той блудницы, которую катали, из которой катались в постели. Вот таким образом они исполнят волю, как бы, Бога. Да? Дальше хочу прочитать вам еще одно место Писания. Это значит так, сейчас минуточку. Откровение 19 глава с 1 по 6 текст. По 16, извините. «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему. Ибо истинны и праведны суды его, потому что он осудил великую любодейцу». Обратите внимание, кто осудил? Кого осудил? Осудил Бог кого? Великую блудницу, великую любодейку. Обратите внимание, война против пророков, которых она убивала, война против Сына Божьего, которого она распяла, война против христианства, с которым вся история, будем говорить, писана, история которой христианской церкви писана кровью. И последнее событие, вот, в которое мы с вами, как говорится, чуть ли не торжественно входим сейчас, да? Обратите внимание, история, когда началась, как продолжалась и к чему привела. Вы видите, да? Некогда народ Божий стал не некогда, а вообще величайшим противником. Как когда-то Люцифер был ближайший, будем так говорить, сподвижник, находился среди огнистых камней, у престола Божьего, стал самым великим, будем так говорить, противником, да? Так народ Божий, который подпал под власть вот этого, будем говорить, тирана, выполнил абсолютно ту же самую роль. И конец будет, и как говорится, у тирана, так и у его жертв. Потому что он, Бог, осудил ту великую любодейцу, слушайте, которая растлила землю любодейством своим. Вы поняли, что такое растлить? Разложить морально вот то, что сейчас некто в тайне, которого или которую никто не видит, вот откуда идет, как я уже говорю, западные, задние европейские ценности, да? Гей-парады, сатанизм, шаманизм, ну что хочешь, всякая гадость, семья не семья, дети не дети, дети принадлежат государству, можно отнять, можно осудить, можно что хочешь, гражданская семья вместо настоящей семьи, да? Тут уже, не знаю, гражданская, не гражданская, мужик с мужиком сошелся, баба с бабой, да, у тех уже разводятся, да, и детей вроде ж хочется, только не знают, каким местом их на свет воспроизвести, да? Это вот обратите внимание. Мы говорим, вот мир разлагается. Вот читайте внимательно Библию. Кто за этим стоит? А за этим стоит тайна. Некий какой-то Вавилон, некая какая-то блудница. Мы видим, что происходит, но не знаем, кто за этим стоит, кто режиссирует это все. Так вот, читайте документы. И вторично сказали, аллилуйя. А, тут еще, извините, не дочитал. И взыскал кровь рабов своих от руки ее. Помните, кого они гнали, отцы ваши. И это по сей день. Только руками других. Вот руками 10 царей. Руками какой-то когда-то церкви, да. Крестовые походы, святая инквизиция. А эти кто таким, кто-то манипулировал? А эти думают, что это они такие умные. А эти думают, что это у них такой ум, да? А где, кто, как, когда, зачем внедрил в них, в это, в их сознание? И что они такие? Это тайна. И вторично сказали, аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали, поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря, аминь, аллилуйя. И голос от престола исшел говорящий, хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих аллилуйя. Вы чувствуете, о каком народе идет речь? Голос, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных. Это 14 глава, первые тексты о 144 тысячах. И смотрите, какие слова. Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Я задаю вопрос. Где воцарился? Где воцарение произошло? Появилась территория на земле? Нет. Престол появился, храм появился или там дворец царский? Нет. А как он воцарился? Обратите внимание. Ибо царство небесное, ибо царство Бога, я перефразирую, да, есть праведность, мир и радость, добавляю, которые были в Господе, и которые отобразились и в его народе, и в лице вот этого состояния души, которая находится в состоянии жизни небесной, да. То есть Христос как воцаряется в наши сердца? Только в измененный разум, измененное сердце. Только в освященное сердце, входя Духом Святым, и когда человек подчиняется и становится с ним заодно, вот это и есть момент воцарения. То есть 144 тысячи проходят вот эту великую битву, побеждают вот эту великую блудницу, вот этого зверя, да. Заметьте, доказали свою верность. Они званные были, они были верны, они были избраны, и они остались верными до конца. Помните, да? В устах их не было никакого порока. Они, в устах их не было лукавства. Они непорочны пред Богом. То есть, обратите внимание, они как бы в состоянии внутри, как бы божеское естество у них. Непорочны пред глазами или на суде Божьем. Я так уже буду говорить. Христос в каждом как бы воплотился. В реальной жизни, в разуме и в чувствах. Вы поняли, что такое, когда царство наступит? Это не тысячелетнее царство. Оно будет после того, как земля прекратит свое существование. Потом будет тысячелетнее царство. А это речь идет на земле. Во время гонений. Христос воцаряется в трех отроках, обратите внимание, в печи. Христос воцаряется в Данииле, в львином рву, где львы лежат, греют и лижут Даниила. Заметьте, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. Вы слышите? Так кто такая жена Его? Ну вот, я только что вам говорил про 144 тысячи. Вот, а те, которые с Ним, званные, избранные и верные до самой смерти, вот они победители, вот они похожи на Христа. Вот в этот момент что происходит? Воцарение Христа. Он царь души человека. Это смысл вообще Библии. Они доказали верность, преданность. Они с Ним, как я в Отце, так и вы во мне, да? Обратите внимание, момент воцарения – это момент любви, ну, я так уже буду говорить, любви, которая ведет к браку. Последний экзамен сдан, и сказано, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак. Вот оно, бракосочетание. На небе уже будет жизнь. Бракосочетание здесь произойдет. Только поймите, это не дворец бракосочетаний, не белая фата, не там какой-то смокинг на Христе, да? Это в битве. Это любовь, это брак, заключенный, ну, будем говорить, перед глазами печи огненной, львиного рва, виселицы, гильотины, да? Я с вами, вы мой, это вы мои. Это, как я уже так сказал бы, это время любви, это время заключения брака. И далее, я на что хочу обратить внимание. И жена его приготовила себя. Знаете, вот есть такие великие толкователи, говорят, вот на брачные, на Востоке был такой обычай, что, обратите внимание, где вот это вино они пили, где их этому учили, и почему у них такие мозги маленькие, что они в это верят, что на Востоке была такая традиция, вот найдите где, что тот, который там устраивает свадьбу сыну или дочери, всех, кого зовет, он всем им покупает или шьет, обратите внимание, брачные одежды. Вы где-нибудь такое видели или слышали? Ну, если, ну, я, ну, ладно, допускаю, ну, где-то кто-то один, может, такой нашелся, ну, чтобы люди хорошо себя чувствовали, был очень богат, взял, купил. Ну, это, будем так говорить, единичный случай. Но самое интересное, что этот рассказ основан на чем? Что Христос сам будет одевать нас в святость и праведность, что Христос сам будет менять, а нам не надо даже рыпаться. Понимаете, да? А вот здесь читайте, жена его, я тут вставляю слово, которого нет, приготовила сама себя. Но имеется в виду, как сама себя? Он учил, а я учился, если я, как говорится, в этой когорте людей. Он Духом Святым наставлял, обличал, подсказывал, но делал то я, думал то я, позицию занимал я, боролся я, крест нес я. Кто идет за мной, не берет креста своего? Заметьте, идешь ты, крест взять кто должен? Ты. А распинать кто? Христос, да? Опять сказки какие-то. Жена его, я уже еще раз подчеркиваю, приготовила себя сама. И слушайте. И дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Обратите внимание. Дано было ей облечься. То есть как бы время, возможность. Где она облекалась? Что это за весон? Это что, буквальные одежды, да? Помните, с Даниила я вам читал такие мысли? Что народ Божий должен очищаться до полного низложения силы народа святого. по вот этому процессу исполнится сие. Многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут. Заметьте, вот оно, время подготовки. Так я еще раз задаю вопрос. Дано было и облечься в весон чистый и светлый. Чистый весон и светлый – это одежды или это состояние души, выбеленное, вычищенное, отделенное от шлака? И где это происходит? Не в тюрьме, не в момент гонения, не в Вавилонской печи, не в львином рве. Это там, где она облекалась. И раз, смотрите слова. Весон чистый и светлый. Есть же праведность святых. То есть, заметьте, она облекалась в буквальной одежде или в праведность святых. Обратите внимание. Святой. Мы иногда говорим, ну, святой это святой, а праведный это святой. Праведный это не одно и то же, да? Заметьте, святой это, который не делает греха. А что, он не делает греха и не делает праведность? Если он не убивает, то он что, не любит и не дарит жизнь кому-то свою, да? Заметьте, святой – это отделенный от греха. Он грех не делает. Но если он не делает и праведности, так вообще ни рыба, ни мясо, да? Котлета какая-то. Заметьте, святой не делает грех, но делает добрые, праведные, правильные дела. Заметьте, весон есть праведность святых. Слова этого Стефана, которого побивали камнями, прости им, Господи, ибо не знают, что делают, да? Заметьте, это и есть праведность святых. В момент гибели, побиения камнями, у него нет ненависти к его убийцам. Вот она, праведность святых. И сказал мне ангел, напиши. Блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божьи. Заметьте, жена и Агнец – это жених и невеста, да? А кто такие званные на брачную вечерю? И некоторые говорят, а это вот все мы, все остальные, да? Да, это сначала у нас была жена, невеста – это евреи, теперь мы читаем, но... Далеко, далеко не евреи, далеко. А кто такие званные, заметьте, блаженные, счастливые тех, кого позовут? Так я вам еще говорю, жена и прочие от семьи ее. Вы видите, да? Жена 144 тысячи, а прочие от семьи ее, это те, которые как бы родились от этого семени святого, от святых вот этих людей, услышав истину и тоже пошли этим путем, освящение. Они пусть не вошли в число невесты, но они в числе званных на брачную вечерю. Счастливы эти люди, которые сохранят тоже верность Богу, и они будут званы на брачную вечерю. Дальше. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Ну, я не буду тут подробно рассказывать, обратите внимание, закон неба. Ангел, который учит Иоанна вроде, да, он же как бы выше, он посланник Бога, в иерархии вроде стоит выше, да. Иоанн падает, поклонится, он говорит, встань, не делай сего. Я сослужитель, я такой же слуга. На небе все такие, там начальников нет. Я сослужитель. Ну, как ты служишь своим братьям, я сослужитель тебе и братьям твоим. Точно так же служу, без каких-то, будем так говорить, погон и привилегий. Обратите внимание. Сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Две точки. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Вот теперь я немножко коснусь такого понятия, что же такое свидетельство Иисусова в человеке, что этот человек Иисусов доказательством служит, что дух пророчества. Что такое дух? Ну, пророчество – это способность прорекать, понимать, озвучивать то, что скрыто от понимания другими людьми, от глаз, ушей и ума. То есть люди читают Библию, но не понимают, что написано. Читают пророчество, что должно быть, но не понимают, или это об этом написано, или об этом написано, или то. Один так считает, другой так, третий так считает. Да? Обратите внимание, что такое дух пророчества? Это способность этого человека, его ума, видеть и понимать смысл Писания, видеть и понимать, в каких словах какая мысль, видеть и понимать смысл и дух Писаний, понимать, кто о чем говорил и к чему, и как это в пророчествах отображается, и как это в жизни, буквально в реальных событиях будет исполняться. Способность видеть. Понимать, что такое Царство Небесное. Далее, как до этого достичь. Как приобрести силу и стать похожим на Христа. Как стать причастником божеского естества. Как дойти до такого состояния, чтобы сказать «я и Отец одно». Да? Как дойти до вот этого состояния, заметьте, кто не понимает, заметьте, дух пророчества. Это не то, что вот там сегодня много пророков, и кто что хочет, кому чего в голову ударило, то и говорит. Заметьте, если пророчество есть от Бога, оно не может быть в противовес или в противоречие Писанию, которое тоже Духом Святым было написано. Если человек был движим Святым Духом, обратите внимание, да, пророчества писали святые Божьи человеки, будучи движимы Святым Духом. Что такое движимы? Жили, думали, понимали, образ мыслей праведников, образ мыслей Христа в них был, будем так говорить, я уже так скажу, навеян Духом Святым. А потом, что они понимали, что слышали, как в жизни на практике обкатывали, отрабатывали, они это писали уже под влиянием того духа, который их преображал, под влиянием тех мыслей, которые были в них, под влиянием Святого Духа. Они под влиянием этого уже духа писали нам Евангелие, послания, книги пророков там из Ветхого Завета. Да? И заметьте, как может человек правильно свидетельствовать, иметь дух пророчества, правильно прорекать, толковать Писание, понимать, что и где, и как будет, и почему, и в какой последовательности будет происходить, если он не понимает себя, не знает, как освятиться, не знает, как вот, чтобы быть пред престолом Божьим непорочным, как у этих 144 тысяч. Вы помните, я не раз читал. Душевный не разумеет того, что от Духа Божия. А от Духа Божия и Писание. А от Духа Божьего и, как говорится, к нам что-то приходит. Дух Божий свидетельствует Духу нашему, да? А если я душевный? А если я гордый? А если я обидчивый? А если я жадный? А если я хитрый? А если я завистливый? А если меня можно купить и продать с потрохами? Как я, вот будучи с таким духом, извините, грешного человека, как я вообще могу слышать и понимать Святого Духа? Как я могу читать и правильно понимать Писание, и потом говорить о каких-то пророчествах, что и как будет в жизни происходить, сбываться? Заметьте, душевный не разумеет того, что от Духа Божия, а духовный судит о всем. Кто имеет ум Христов? Это тот, кто духовный, кто разумный, в ком эмоции не руководят, плоть не доминирует. Так вот, что такое дух пророчества? Это не обязательно даты, года, страны, так, через 3 года, 2 дня, там, то-то, то-то сбудет в пятницу. Нет, это не, может и такое быть, но это, как говорится, извините, чепуха. способность прорекать, заметьте, изъяснять, видеть, понимать, истолковывать правильно то, что Богом и написано, то, что Богом и говорено. Заметьте, пророчество это, прорекать. Что такое прорекать? Вот все читают, не понимают, кто-то берет, прорекает. Это то-то, 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 то-то. Это подтверждается Писанием. Это не вступает в противоречие ни с какими текстами Писания. Это не противоречит тому, что Дух Святой учит меня. И это подтверждается в жизни. Практика. Критерием истины является практика. Да? И познаете истину, заметьте, познаете, вникните в смысл, в дух. Если это правильно, то познаете истину, будете свободными от греха. Я быстренько дочитываю, уже, извините, хочу закончить, чтобы я следующий текст, ну, уже новый текст начинал в следующий раз. И дальше. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Обратите внимание, что такое отверстие неба? Ну, вроде бы война там идет, вот Христос там где-то воюет со своим войском, да? Здесь это видение, это образное, будем так говорить, изображение событий, которые должны происходить. Что такое отверстие неба? И что значит «увидел я в отверстом небе», вот как бы так будем говорить, в проеме неба, да, между облаками где-то, да, «увидел я конь белый, сидящий на нем называемый, называется верный и истинный». Обратите внимание, речь идет о Христе. «Конь белый», обратите внимание, у невесты одеяние белое, у Христа конь белый, сидящий на нем называемый верный истинный, заметьте, никакой лжи, никакого обмана, ни заблуждения, который праведно судит и воинствует. Мы же начали читать, что любодейцу он судит, и с нею воинствует, да? Дальше. Очи у него как пламень огненный, то есть взгляд, который пронзает абсолютно все и от чего ничто не сокрыто. На голове его много диадем. Я уже так говорю, царь царей. Это я образно так говорю. Снял с них короны, дал понять, что они плебеи все, да? И положил как бы на свою голову, да? Ну, это как бы как корона царская, да? Как признак царской власти, да? Значит, на голове его много диадем. То есть, что признак он царь, а не вот эти цари, да? Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Вы слышите? Вот мы читаем, это же его имя. Верный и истинный. Далее. Который правильно судит и воинствует. А вот написано у него еще, смотрите, да? Имел имя написанное где? Ну, тут не написано, да? Написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Но это отдельная тема, я тут просто не буду сейчас... Я кое-когда говорил на эту тему, да, но это уже было давненько, да. Ну, сейчас просто не буду отвлекаться, тут у нас как бы другая мысль, да. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Так скажите, это там на небесах, вот там кровь у него была? Это о чем речь идет? Что вот эти люди, они принадлежат, живут на земле, еще в телах земных, да, в Адамовых, Давидовых. Но они уже достигли такой чистоты и святости, что они уже считаются воинством неземным. То есть они не плотские. И орудия воинствования не плотские. Они как уже небожители. Живут еще здесь, но живут по законам того царства. Так вот, их, этих людей, будут бить, будут мучить. Они будут страдать, им будут причинять боль. Они будут проливать кровь. А тут написано, а кровь как бы на его одеждах. Все, что сделали одному из вас, сделали и мне. Имя ему, обратите внимание, Слово Божье. Знаете, почему такое имя Христу? Слово Божье. Исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о мне, а вы через них думаете иметь жизнь вечную. Заметьте, у нас не Слово Божье. Мы привыкли говорить Библия и только Библия, да? На латыни особенно любим цитировать. Но у нас Библия, что не текст, что не слово, все искажено, все извращено, потому что у нас все-таки голова, как говорится, помрачена вином блудодеяния. Имеется в виду имя ему Слово Божье. Какое? Неповрежденное, неискаженное, нехитромудро переплетенное. И слушайте, воинство небесное кто? Это вот 144 тысячи. Вот она, жена невеста. Вот царство. Вот брак. Воинство небесное. Вы поняли, почему они небесные? А они небесные. Они не перстные. Воинство небесное следовали за ним, слушайте, на конях белых, облеченные весом белый и чистый. Вы слышите, да? Вот символы все, которые говорят о чистоте, о святости, о праведности. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости гнева Бога Вседержителя. Обратите внимание, я уже в следующий раз буду читать вам третью ангельскую весть. Вот блудница, которая будет разорена. Вот семь последних яд, которые будут излиты на всех, кроме вот этой категории людей. Жена и прочие от семени жены. Будут бедствия, будут вот эти казни, семь последних язв, болезни. Помните, да, ну не буду повторять сейчас эти семь последних язв, что там написано. Вот, он будет как бы говорить устами вот этих своих воинов, да. Из уст его, то есть через уста вот этих людей, будет исходить острый меч, обоюдоострый меч Слова Божьего. Так говорит Господь, за то, что вы то-то, то-то делали, будет он то-то, то-то, и это будет уже тут же и сбываться, чтобы им поражать народы. Будет произноситься приговор, и будет тут же и наказание. Он пасет их жезлом железным. Ну, тоже, чтобы вы поняли, во-первых, сила, крепость, и неотвратимость, да? Он топчет точило вина ярости. Заметьте, блудница с вином ярости была и вином этим, этой ярости поила все народы. Теперь обратите внимание, он, Христос, топчет точило. Вы слышите? Давит ногами, тоже выдавливает вину ярости. Только это теперь уже не то, чем поила все народы. Это блудница. Здесь речь идет, заметьте, точила вина ярости, кровь будет литься. Вот кровь из этих людей, которые отвергали Бога, которые не стремились к святости, которые с этими головами, с этими рогами объединились в одном порыве, гнать, ненавидеть вот этот народ. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано. Ну, вы понимаете, это видение, это образы, которые содержат мысль. Что написано? Ну, вот вроде так и написано. Ну, речь идет о чем? Это чтобы мы понимали, каким он будет, какой его будет народ, что они будут делать, что будет через них Христос проявлять, да? Буквально там ну, ни на ком не будет написано «Царь царей, Господь господствующий». Это будет видно по силе, которая будет сопровождать истинный народ Божий и в лице их Христа. На этом народе будет написано имя Христа, Слово Божие, нескаженное, нисковерканное, неперекрученное. Царь царей, Господь господствующий, потому что это люди скажут, да будут тебе известны, да будут известны вам цари. Не служили и не собираемся служить, поэтому Царь царей и Господь господствующих с нами, да? То есть вы поняли, вот что будет происходить. Вот кто будет Богом благословлен, вот кто будет народом его, да? Вот кого будут гнать, все остальные будут в числе гонителей или хотя бы одобряющих эти гонения. Я на этом заканчиваю. Извините, я немножко задержался. Просто уже думаю, дочитаю я этот текст. В следующий раз, возможно, мы с вами закончим эту тему. Всего хорошего. Размышляйте, думайте, читайте внимательно, проверяйте. Не надо слепо верить даже и мне. Ваше дело выслушать, мое дело поделиться. Не надо верить, не надо сомневаться. Просто слушайте, читайте, молитесь, размышляйте. Если не будете размышлять, не будете молиться, просто поверите, эта сила вам не даст. вы сами должны проверить и убедиться, что так написано, таков смысл Писания и таков образ жизни должен быть у нас. В таком случае можно рассчитывать на какое-то благословение в это тяжкое время, которое уже, можно сказать, наступило. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.